Від Радіо Свобода.
Поверх бар'єрів з Дмитрієм Волчиком.
Во второй половине часа в майском выпуске «Кинообозрение» поговорим о фильмах Каннского кинофестиваля и обсудим с кинокритиками борьбу двух непримиримых лагерей – триеристов и малекистов. А наш первый гость – фотограф Борис Михайлов. Сейчас у него проходят две выставки в Берлине и Лондоне, а 26 мая открывается большая выставка в Нью-Йорке. С Борисом Михайловым, живущим в Берлине, встретилась писатель и фотограф Юлия Кисина.
Борис Михайлов, пожалуй, самый известный российский и украинский фотограф. Его работы находятся в крупнейших западных собраниях, в том числе и в коллекции Сачи в Лондоне. Живет Борис Михайлов в Берлине. На работу уезжает в Харьков. Именно там он начал свою хронику советской жизни в конце 60-х и продолжает ее по сей день. Сейчас в Берлине в галерее Барбары Вайс проходит его выставка «Чай, кофе, капучино», на которой он выставил черный архив конца 60-х и работы из Харькова в последних лет. Выставка сделана как развернутая книга, смешное и горькое повествование о жизни нашей великой державы. Михайлов платит своим моделям, выставляя их больные и изуродованные тела с татуировками и шрамами. Он использует их, как и испанский художник Сантьяго Сьерра, который нанял безработных, чтобы сделать татуировки, линии у них на спине, а потом заплатил черным, чтобы перекрасить их в блондинов. Как и Сантьяго Сьерра, Борис Михайлов – художник политический. Его часто сравнивают с американским фотографом Нэн Голден, который бесстыдно документирует подноготную своих друзей и близких, будь то алкогольные запои или смерть от наркотиков. Работы Михайлова, безусловно, беспардонны. То, что можно назвать «жесть». Они многих шокируют. Фотограф часто обвиняется в вуайеризме, в безнравственности и в других грехах. Поводом к интервью, которое мы сделали с ним в его берлинской квартире, послужила открывающаяся в конце мая выставка в крупнейшем музее современного искусства в Нью-Йорке «МОМА». Серия «История болезни» 97-98 годов включает почти 500 фотографий и рассказывает о харьковских бомжах.
Сейчас проходит уже выставка в Лондоне, в Тейт-Модерн-музее, и будет проходить выставка в Нью-Йорке, в МОМА, это музей современного искусства.
Но это один из самых главных музеев в мире.
Ну, как говорят русские коллекционеры, что это действительно мечта русских художников. Скажу, что вообще на самом деле не так много было русских в этих музеях. И индивидуальных выставок вообще, я даже не знаю, у кого были.
Ваши работы висят там рядом с работами Николая II, который, как известно, тоже увлекался фотографией. Почему-то его сочли сейчас современным художником.
Это висели. Сейчас там уже эта экспозиция будет изменена, потому что в МОМе лет 15 назад я отдал работу, они приобрели, и эти работы были там постоянной коллекции все время. А теперь просто это будет новая выставка. Там была тогда эта коричневая серия, была о падении Советского Союза и начало как бы новой жизни. А теперь это будет как бы уже следующая часть. Я вообще все время исследую советскую жизнь с 60-го года. Если Лондон сейчас показывает мою реакцию на советскую жизнь того времени, то мне очень приятно, что теперь МОМА показывает реакцию на проблемы теперешнего. И мне нравится эта преемственность, уже как бы обозначена хорошо, уже видна какая-то линия.
Красная серия – это какие годы?
Красная серия – это 70-е годы. Все картинки объединены тем, что в каждой картинке есть какой-то красный элемент. Потому что как бы красная сопровождала всю нашу идеологическую жизнь, но одновременно сопровождала все наше сознание. Все революционное, все красное. И поэтому картинка даже быта, в котором столбик может быть покрашен красное, он также соединяется с тем каким-то идеологическим. Панно из 50 работ, оно составило такую комплексную работу о советском. Причем вот что хотела бы мне сказать, что в этом отношении, наверное, эта работа, которая, я еще раз повторю, это находится в Тете сейчас и на выставке, она будет около года, ожидается, что через нее продается около 5 миллионов человек. Мне хотелось бы просто сказать еще, что это как бы работа, которая состоит из многих работ, и в этом отношении фотография перестала в какой-то мере быть на вторых ролях. Именно благодаря множеству различных компонентов этого советского, советское приобрело не какое-то одно значение, а как бы множество.
Самые известные ваши работы – это фотографии бомжей. Именно благодаря этим фотографиям вы стали известны на Западе, ну а потом уже и у нас на родине. А это была метафора страха? Что это такое? Зачем бомжи?
Я начал говорить о какой-то преемственности и о том, что, в принципе, исследую жизнь на пространстве Советского Союза, которое ушло и которое было. Началось изменение строя, отделились республики. Но это время характеризовалось действительно тяжелой жизнью. Как поймать эту тяжелую жизнь? Как ее снять? Как ее сделать? Мне показалось, что жизнь стала как прошлое. Эта серия не единственная, это как бы трилогия такая. Коричневая серия, синяя серия и потом бомжи. То есть коричневая серия – это общая ассоциация моя, что стала хуже, хуже, хуже. Как будто мы живем где-то там. Сначала во время Хрущева, потом до революции. Или как во время какой-то американской депрессии. Такие ассоциации вызывала коричневая серия. Следующая серия – синяя. Там ощущение такое, что война, война, война. Все это было 90-е годы, когда все распалось. А потом, когда уже какое-то время я отсутствовал, был на стипендии здесь и приехал в Харьков, в принципе, все эти серии снимались там, я увидел, что появился новый класс, это класс бомжей. Были бомжи, я встречал бомжей где-то в Советском Союзе, на Камчатке там было пару человек, мы встретились, но в принципе мало было людей, потому что люди обязаны работать были, обязаны. И называли тунеядцами, и они не могли не работать. А здесь стали все свободные и предоставили сами себе. В моем представлении это были первые люди, которые даже должны умереть. Как бы герои, которые защищают тех остальных, которые останутся в живых. Это метафора такая была. И вот эту метафору мне нужно было передать. Это была сделана книга «Case History», как «История болезни». Картины были большие, где-то двухметровые работы, чтобы передать ощущение этого большого общего горя, горя страны. И эти картины сейчас будут представлены в МОМе.
Вас часто обвиняют в том, что вы продали родину, продали Харьков. И картины, и ваши работы не воспринимаются на родине. В основном на них с самого начала реагировали западные критики. Вы только что говорили о том, что да, вы передали горе, но существует большая обида со стороны родины.
Ну, а первый вопрос, а было ли вообще это, или я придумал это? Появились бомжи или не появились бомжи? Появились бомжи.
Появились.
Значит, появились бомжи, они есть. Поэтому сказать, что это неправда, нельзя. Насколько это продажа родины? Какой родины? Которая ушла, которой уже нет? Родины какой? Которая советская родина или какая родина? Хорошо, можно по-другому еще сказать. Это выношение ссора из избы. Можно ли вообще, по идее, выносить ссор из избы, или надо это все время ссор складывать и оставлять в своей голове? Вопрос спорный. Я, например, думаю, что нужно сказать об этом ссоре, и, может, его не будет потом.
Что больше всего бесит публику?
Есть момент, который раздражает, можно сказать, консервативную публику своим вульгаризмом. Есть этот вульгарный момент, но это вульгарный момент и есть то сообщение об этой жути, которая получается. Без него получается как бы все другое. Получается ласковое там или какое-то другое, но другое. Поэтому мне кажется, что это необходимо показывать. Просто необходимо показывать. И вторая вещь еще, которая, мне кажется, меня перед собой же защищает, это как бы понятие того, что многие годы фотография такого плана вообще была под запретом. И во время советского вообще нельзя было снимать ничего такого, которое связано с болью. С болью, с плохой жизнью. И это традиционное мышление было очень сильное на постсоветском пространстве. Я, например, долгое время не видел фотографии Голокоста. Я не видел фотографии страдания, войны. То есть очень мало этого было. Это было очень дозировано. В кино это есть. А в документации, в фотодокументации, в книжной, ее нет. Ну, какой-то след должен остаться. И без следа, когда она остается, можно потом интерпретировать все, что было, словами. И слова потом уничтожают все, вот то, что было. Здесь какая-то концентрация, здесь есть мое как бы усиленное внимание к тому, что там было. И количество бомжей по отношению к общему количеству людей было маленьким, но все-таки оно было дико большим по отношению к тому, что было до сих пор, что не было до этого момента. Это уже все-таки появился новый класс. И появился класс высоких людей, которые там кто-то будет другой снимать, олигархов или как их жизнь. Это другая будет вещь.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Фотограф Борис Михайлов отвечает на вопросы Юлии Кисиной.
Как-то в разговоре о современном искусстве вы мне сказали об аморальном кодексе фотографа, художника, гражданина. Что это такое, этот аморальный кодекс? Аморальный.
Для меня это важно, аморальные силы. Но аморальные силы, которыми управляешь. В какой-то мере управляешь.
Это что, это дьявол в себе?
Не знаю. Это желание. Это какое-то желание, которое потом должно сравнимо быть с общественным запросом и осознание этого желания как важного или неважного, желание, которое может нанести вред кому-то другому или нет. Если это не может нанести вреда, то это желание может быть высказано. С моей точки зрения, это мое такое понимание аморального. Аморально было снимать женщин. Обнаженных женщин было снимать аморально. А почему? Почему прекрасно становится аморальным? В определенных условиях это аморально. Но когда общество развивается, когда оно становится нормальным, эта аморальность, она получается нормальной. И вот наше общество, которое было там, оно считает, что аморальность показывать обнаженное тело. И общество часто отстает от желания. И поэтому художник вот этой аморальностью, он как бы сдвигает нормы, которые устарели.
Нужна ли в искусстве провокация?
В искусстве много нужно. Я не говорю, все нужно, сказать все. А что в искусстве нужна? Только красота? Искусство, много разных у него критериев. Красота, полезность, личное там движение, личное понимание искусства. По-моему, нужна. Что-то нужно.
Я это спрашиваю, потому что, например, в современном европейском искусстве провокация вообще не воспринимается, да, потому что время провокации уже давным-давно прошло. А в современном российском искусстве или украинском провокация – это очень важный элемент.
Да нет, провокация все равно важна. И здесь тоже.
Джефф Кунц, в смысле, на Западе.
На Западе, да. Но нельзя сказать, что уже Джефф Кунц не работает. Джефф Кунц, который показал половой акт вместе с Чичелиной, его и Чичелиной, и это сделано громадными работами, я не могу сказать, что они работали. До сих пор это остается как эталон, нового эталона не придумали. Ведь провокация тоже, ее не сделаешь так просто, а как ты ее сделаешь? Убийство не является провокацией в этом случае, как самое крайнее положение. А что такое провокация еще? Действительно, провокативность на территории Советского Союза бывшего, она пока имеет еще большее значение, чем здесь. Она и здесь была бы сразу замечена.
Не все приходят в современное искусство из художественных школ. Вот я знаю, что у вас раньше была совершенно другая профессия. Как вы начали заниматься фотографией? Почему?
Тогда были другие приоритеты важности. Сейчас важность быть банкиром. А раньше важность была быть культурным человеком. И честно сказать о ком-то. Честно найти что-то, которое, нельзя сказать, запрещено, но которое не показано. И вот эта честность и желание увидеть того, что я не видел, и показать, это вот было главное, почему я тогда стал фотографом.
То есть советский человек был идеалистом по своей натуре, в принципе?
Он не был идеалистом, но навязывалось это мышление. В какой мере удалось навязать это мышление идеального? Идеальное было целью искусства. Но это не значит, что советский человек был таким.
Я бы хотела понять, каким образом вот эти фотографии, эта боль, стала восприниматься в контексте современного искусства. Потому что этот процесс пошел везде, в Европе и в Америке. Вот был минимализм, формальный подход, был поп-арт. Это реакция на масс-медиа, на рекламу. После войны в Германии появился Йозеф Бойс с его социальными скульптурами. Но не было документалистики, она не считалась искусством. Только во времена, кажется, 10-й документ, ее куратор Катрин Давид стала показывать социальное, левое искусство, гражданскую позицию. В искусство вошла боль без всяких прикрас. Почему это произошло?
Для Запада не является проблема боли проблемой. На Западе, и особенно немецкий экспрессионизм, он дал столько боли, что ой-ой-ой. Я это как бы объясняю двумя состояниями, которые связаны, например, с русским или с немецким. Западное искусство часто основано на содрогании. Вот как бы ух, содрогаешь, сопереживаешь, и потом делаешь что-то такое, чтобы не было этого, или вообще переживаешь содрогание. Советское или российское больше связано на переживании...
Красоты,
нет,
эстетики.
Не красоты, там другая вещь. Какая-то такая мягкость, успокоенность такая. Ты смотришь на кого-то и переживаешь приятное, замечательное. Вот установка на это приятное, это одна установка, а успокоить на содрогание, это разные установки на это. Поэтому здесь установка уже давно была на это. Поэтому если начать опять возвращаться к тому вопросу, который вы дали, то это не явилось здесь чем-то особенным. Но как оно вошло в арт тогда? Почему эта часть, связанная с бомжами, была хорошо здесь принята? Во-первых, потому что она имела связь с содроганием, с одной стороны. А с другой стороны... Вот то слово «умиление». Русское понятие – это «умиление», а иностранное – это «содрогание». Вот это важные вещи. Вот почему это пошло сюда? Потому что в это время не было работ такого плана. Вот можно сказать, что в это время главные работы были связаны больше с какими-то другими направлениями.
Да, но вот сейчас практически вы явились родоначальником целой школы фотографии. Сейчас огромное количество молодых людей делает то, что делают вы, просто настоящие эпигоны.
Даже лучше.
Даже лучше. Вас это не раздражает?
Всегда плохо, когда тебе наступают на пятки, с одной стороны. А с другой стороны, это же классно, что ты как бы являешься, вот, если это так, родоначальником чего-то. Это вообще классно. Но я не думаю, что все сильно так, как вы говорите. Тут другая вещь идет. Есть несколько разделений на информацию и на объект. Казалось бы, художники могут рисовать там ужасные вещи, но почему художники нарисовали бомжи? Почему они их не рисовали? Меня до сих пор оно интересует.
Еще вот такой вопрос по поводу того, что фотографии, на самом деле есть концептуальная фотография, есть документальная фотография, и в современном искусстве она очень как бы раз такой многослойный пирог, очень много направлений и так далее. Вот сейчас в искусстве действительно впервые документальная фотография вошла в качестве высокого искусства. До этого она воспринималась просто как прикладное, да, как журналистика. Что по поводу другого типа фотографии вы думаете? Интересно ли вам это?
Вообще мне очень интересно, потому что это моя тема. Моя тема – перевести фотографию в музей и поставить эту фотографию рядом с какой-то действительно живописью хорошей.
С Джокондой.
Ну, например, с Джокондой. Но с Джокондой проще поставить красивую женщину. Красивая женщина перебьет Джоконду. Перебьет ли эта фотография быта, такого среднего быта, или кого-то еще, какую-то фотографию, картину утрила, я не знаю.
Многие, когда видят ваши фотографии, говорят, что вот, а зачем они нужны, они же умножают реальность. Мне кажется, что да, они сейчас умножают реальность, но они же направлены в будущее, когда этой реальности не будет. В чем как бы это удовольствие умножать реальность?
Ну а что делать с историей? История должна оставаться, документация истории, все равно ты от нее не уйдешь. Ее нужно оставлять. Главное, это как бы историческая правда. А умножать реальность, а что, если мы делаем много солнца и снимаем закаты, это что, не умножение реальности? Так значит, вообще не увидеть еще от ничего. Значит, ничего, это остановить вообще все надо.
А какой вклад художника? Вот есть реальность, да? Вот мы пришли с довольно объективным медиумом фотографии, с фотоаппаратом. Фотоаппарат сфотографировал. Хорошо, мы выбрали какой-то элемент в реальности. Где наш вклад художника? В выборе, в сериальности, в настаивании, в чем?
У художников традиционный был свой выбор. Они из масс-культуры выбирали что-то важное. И это важное отмечали. Фотограф – это часть масс-культуры. То есть и художники создают масс-культуру, и фотографы создают. Но фотографы как бы создают масс-культуру реальности, а художники – идеальную. Первая задача – найти новое. И это находит фотограф. Найти что-то новое – такая же сложность, как и сделать какой-то арт другой продукции. Найти теперь в этом диком поле общей масс-культуры, найти что-то важное – такая же самая сложность. Последняя вещь, которая всегда связывается для меня – это именно художественная, чисто формальная. Это формальное тоже должно существовать. И оно существует и тоже развивается в меньших дозах.
Вы себя ощущаете советским, украинским, российским фотографом?
Вообще до сих пор я думал, что я советский художник. Вот сейчас, в последнее время, у меня ощущение, что я оторвался от этого чувства. Советский, как бы, не советским, который говорит о советском, там, а как бы ощущение, ну, какого-то критического реализма, будем так называть, в советской традиции. Теперь у меня это ощущение оторвалось. То есть я в какой-то мере оторвался от пространства Советского Союза, например. И уже не обязательно быть там.
Вот сейчас вы живете в Берлине, который по сравнению с Харьковом, тем более с Харьковом того времени, место довольно идеальное, чистое и не такое уж несчастное, да? Где здесь напряжение? Можно ли работать здесь, в Берлине? Можете вы здесь делать фотографии, которые будут функционировать?
Пока у меня получалось такое, с моей точки зрения, но насколько это было воспринято и принято обществом немецким или западным, трудно сказать. Сказать, что оно не принято, тоже нельзя. Но я думаю, что можно. Здесь тоже есть такая же самая проблематика. Есть проблематика прошлого. И она все равно еще существует. И вот как она ускользает, эта проблематика. То есть ты работаешь с этой проблематикой и как стараешься найти новое что-то. Хотя здесь это сложнее.
Вы относитесь к поколению советских все-таки художников. Кто вот эта вот группа, скажем, художников?
Ну, это большая группа. Это та же самая группа, в принципе, которая была тогда. Нонконформисты Соков, Булатов. Большая часть – это московская группа. люди, которые говорят о советском, которые сейчас еще переживают жизнь советского. И они сравнивают советское и думают о нем, и его углубляют. Они являются музеем советского ощущения. И поэтому они продолжают и углубляют серьезно эту тему.
А вы их тогда еще знали?
Я не всех знал. Я знал Кабакова, знаю и Комар Меламедов, и Ваня Чайков. Я их там знал меньше. Здесь я узнал их ближе.
Вы тогда ведь жили в Харькове. Иногда приезжали в Москву.
Да.
В какие годы вы познакомились с этим кругом?
80-й год. Это было 80-й год. Красную серию была тогда сделана уже. Я приехал в Москву и показал его, и там часть людей, Кабаков, видели эту серию, и они потом как бы приняли меня в свое обсуждение в какой-то мере. Мне очень приятно это было, потому что я пришел еще с другим человеком, и его не приняли туда, в эту группу, а меня приняли. Было общее ощущение, что такое важно, что важно это. И вот это важное, как бы оно соединилось.
А это где было? Где вы показывали работу?
Я показывал в Москве в каком-то институте. Была такая выставка, такая мимоходная, однодневная. И вот там показывал свои работы черные. Вот как раз та работа, которая сейчас на выставке Барбары Вайс показывала, это называется «Город», такие черные картинки.
Прорыв?
Нет, прорыва не получилось. Прорыва не получилось, не получилось по-другому. Мой прорыв, как бы внутреннее ощущение его было. Но на самом деле прорыва не получилось, потому что долгие годы, пока не приехал сюда, и пока не начались какие-то успешные мои действия здесь, вне зависимости от этого, русское сознание, оно как бы в меру принимало. Нет, хотя я не могу сказать, Москва все равно любила меня. В Москве часто были хорошие выставки, Эксель галерея делала, еще какие-то разные вещи там, и Гельман галерея. В критике никогда не было употреблено имя, имя не работало. То есть выставка делала, приглашения были, а критика молчала. То есть я не был связан с концептуализмом. Концептуализм появился уже, когда уже здесь книга вышла, одна, вторая. Только тогда начал связываться с каким-то концептуализмом. Ну, Украина, она вообще не имела концептуализма. Хотя одесская группа очень серьезная там группа, там были классные люди. Но надо сказать, что Украина – это была самая махровая коммунистическая, максимально советское место, консервативное.
А сейчас? Вот что с украинским искусством?
Сейчас все растет, движется. Все, потому что открылись новые возможности. Все движется, все открыто, пожалуйста, делай, что хочешь, относительно. Но весь мир движется, очень трудно найти какое-то такое, которое сейчас заворожит всех.
Можете назвать просто пару имен художников, которые для вас сейчас оставляют, скажем, московское или украинское искусство?
Есть те люди, которые на слуху. Это не значит, что другие художники там плохие или какие-то еще. Есть несколько имен, которые обсуждаются. Ну, даже последнее обсуждение этой войны.
Вам нравится
война? Я считаю, что... Да, мне нравится. Мне нравится война. Мне нравятся их действия. И нравится, что их выбрали первыми. Потому что героическое действие сейчас... важнее сделанного для продажи объекта. Вот это высказывание как бы игры в героическое действие, мне кажется, серьезно.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Юлии Кисиной с фотографом Борисом Михайловым. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» подведем итоги Каннского кинофестиваля. В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В центре грузинской столицы несколько тысяч манифестантов в пятый день проводят акции протеста, требуя отставки президента республики Михаила Саакашвили. Власти разрешили демонстрантам оставаться на площади Свободы до полуночи среды, в связи с тем, что через 10 часов утром в четверг начнется военный парад по случаю Дня независимости. Президент США Барак Обама заявил, что быстрый экономический рост Китая, Индии и Бразилии не означает, что наступит закат Европы и Соединенных Штатов. Во второй день государственного визита в Великобританию Обама выступил перед обеими палатами британского парламента. В Иране глава ведомства по ядерной энергии выступил с критикой последнего доклада Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. В докладе утверждается, что получены новые сведения, свидетельствующие о возможной военной направленности иранской ядерной программы. Мосгорсуд признал законным арест имущества бизнесмена Ивана Назарова, обвиняемого в организации сети нелегальных казино в Подмосковье. Суд отклонил кассационную жалобу прокуратуры на решение Басманного суда от 12 апреля об аресте его имущества. В США по меньшей мере 13 человек погибли в результате торнадо, которые пронеслись над штатами Оклахома, Канзас и Арканзас в ночь на 25 мая. Больше всего пострадал город Оклахома-Сити.
Румыния вслед за Сербией будет бойкотировать саммит стран Центральной Европы и США в Варшаве в знак протеста против участия в нем Косово. Это подтвердила канцелярия румынского президента Траяна Басеску. В Польше десятки тысяч человек приняли участие в демонстрациях и пикетах с требованиями повысить зарплату и снизить рост безработицы.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров», у микрофона Дмитрий Волчек. В майском выпуске «Кинообозрения» подведем итоги Каннского кинофестиваля. Главными на фестивале стали два сюжета. Первый связан с картиной «Древо жизни», победившей в конкурсе. Редко фильмы, получившие «Золотую пальмовую ветвь», вызывают даже не споры, а самый настоящий раскол, когда одни уважаемые критики называют их шедевром, а другие говорят, что это безвкусная поделка. Именно это произошло с картиной Терренса Малика. Второй сюжет, конечно, связан со скандалом вокруг высказываний Ларса фон Триера на пресс-конференции. Кто-то считает, что история раздута, что неудачную шутку восприняли слишком серьезно, а другие убеждены, что человека-ненавистник Триер показал свое подлинное лицо и правильно поступил фестиваль, который решил его изгнать. С этих сюжетов мы начнем разговор с кинокритиком Андреем Плаховым, который вернулся сейчас из Канн. Андрей, здравствуйте. Вот ваш коллега Валерий Кичин пишет в своем блоге, что завсегдатаи фестиваля разделились на два непримиримых лагеря – малекистов и триеристов. Сам он убежденный малекист, считает, что «Древо жизни» – это симфония на экране, фильм, который способен, как произведение выдающегося композитора, перевернуть душу зрителя. А вот «Меланхолия» Ларса фон Триера – произведение патологического мизантропа. Вы принадлежите, насколько я знаю, ко второму лагерю, и с этими оценками не согласен. Согласитесь, верно?
Я, если уж так необходимо входить в какой-то лагерь, то да, я действительно вхожу скорее в лагерь Ларса фон Триера и принадлежу к сторонникам фильма «Меланхолия». Фильм «Древо жизни» не считаю удачей Терренса Малика. Но Валерий Кичин, которого вы процитировали, очень часто несколько огрубляет ситуацию. На самом деле все не так однозначно. И, например, я не солидаризируюсь с теми, я уж не помню, кто это, но один из наших критиков написал, что Терренс Малик – это вообще дутая фигура, он создал себе репутацию из ничего и тому подобное. Не следует впадать в крайности. Терренс Малик – выдающийся, может быть, даже великий режиссер, который вошел в историю кино с замечательными картинами. И речь идет конкретно о фильме «Древо жизни». Этот фильм он делал долго, трудно и, вероятно, хотел вместить в него очень много и, может быть, слишком много, что иногда приводит к мегаломании и к некой диспропорциональности. Собственно, об этом и идет речь. Именно поэтому я не вполне принимаю эту картину, потому что считаю, что в ней есть какая-то диспропорция между частной сюжетной линией и вот этой глобальной историей создания мира. Все это немножко искусственно монтируется, на мой взгляд, но это совершенно не значит, что я с каким-то неуважением отношусь к этому режиссеру или разделяю точку зрения тех, кто требовал чуть ли не считать эту картину недостойной конкурса и тому подобное. Все это преувеличение. В какой-то степени это же касается и Ларса фон Триера, хотя там другой сюжет, и там, конечно, действительно нужно было выработать свою позицию по отношению к его высказываниям и к его фильму. Однако и там нужно разделять все-таки Ларса фон Триера как режиссера, который уже очень много сделал для кинематографа и сделал свою картину «Меланхолия», которая занимает определенное место в его творчестве, и, с другой стороны, его высказывания, его отношение к тем или иным проблемам политики, искусства, с которыми, естественно, можно спорить, но не нужно все это смешивать в одну кучу и выстраивать вот такие искусственные оппозиции. По-моему, эта оппозиция выстроена несколько искусственно.
В истории с изгнанием Ларса фон Триера ведь не поставлена точка, да? Что будет с прокатом его фильма «Меланхолия»? Что будет с его следующими проектами? Насколько вообще серьезна сейчас вся эта история?
Насколько мне известно, некоторые страны, которые уже приобрели фильм «Меланхолия» для проката, теперь отказались от него. Речь шла об Израиле, что понятно, и также об Аргентине. Потом я слышал, что в немецком прокате возникли какие-то проблемы. Да, и в американском. Но дело в том, что американский прокат фактически для Триера был всегда полузакрыт или почти что закрыт, потому что его считали режиссером не любящим любящим Америку, режиссером, к тому же, экстремально артхаусным, и поэтому большого проката его предыдущие фильмы и так не имели. Он ни разу не был номинирован, ни один из его фильмов, на «Оскар». И когда Триер произнес фразу про Сюзанну Бир, датского режиссера, которая в его же компании «Европа» сделала картину «В другом мире», и именно эта картина получила «Оскар», здесь прозвучала, может быть, какая-то невольная и вполне понятная обида на то, что Триера как-то абсолютно не признают голливудские киноакадемики. Но, с другой стороны, он прекрасно существует без них, он занял свое место в истории кино и в современном кинобизнесе. Он, кстати, неплохой бизнесмен, его компания «Центропа» очень успешно. И я думаю, что хотя все эти обстоятельства нынешние как-то могут сказаться на бизнесе, в первое время, тем не менее, далеких последствий это иметь не будет. Его фильмы были, есть и будут существовать.
А бойкот на Каннском фестивале, он распространяется только вот на этот выпуск фестиваля или будет навсегда?
Это не до конца понятно. Организаторы фестиваля отказались отвечать на этот вопрос и сказали, что сами еще не знают. Сам Ларс фон Триер сказал, что, может быть, даже все это и к лучшему, что он слишком был связан с Каннским фестивалем, которому действительно очень многим обязан в плане своей карьеры, но невольно, когда ты все время связан с одним и тем же фестивалем, и каждый твой фильм делается как будто бы для этого фестиваля, возникает ощущение, что действительно он слишком многим ему обязан. Сейчас как бы их пути разошлись, я имею в виду Ларс фон Триер и Каннский фестиваль, и, может быть, это даже к лучшему в какой-то степени, на каком-то этапе и для Каннского фестиваля, и даже для Ларса фон Триера. Однако я уверен, что все равно их пути соединятся, потому что, ну, смешно выкидывать из кинопроцесса и подвергать полному остракизму режиссера за, действительно, может быть, необдуманный, опрометчивый шаг, но если это никак не подтвердится в его дальнейшем творчестве, то все будет нормально. И, кстати говоря, фестиваль уже сейчас сделал некоторый шаг, немножко шаг назад, для того, чтобы дать понять, какие-то дальнейшие взаимные отношения возможны. Кирстен Данст жюри присудила приз за лучшую женскую роль, и она на сцене все-таки произнесла слово «Ларс фон Триер». Это говорит о том, что полного разрыва нет.
В этом году на Каннском фестивале было очень много журналистов из России, русскоязычных журналистов из Украины и других стран. Не было недостатка в репортажах и рецензиях, даже некий перебор. Но есть какой-то специфический российский взгляд, который какие-то вещи выделяет, а какие-то не замечает. Ну, скажем, я очень ждал откликов на фильм Алена Ковалье «Патер». Ален Ковалье, напомню, это один из крупнейших режиссеров поколения «Новой волны», работающий в кино 50 лет, снявший множество выдающихся картин. Вижу восторженные отклики. Во французской прессе полное молчание в русской. То же самое «Завоевание» к Ксавье Дюрюнже, игровой фильм о жизни Николя Саркози, молчание в российской прессе на фоне дискуссии во Франции. Фильм «Полис» Мэйвен, получивший премию жюри, очень хорошие отзывы французских критиков, в основном недоброжелательные российских. Ну вот, может быть, мы сейчас восстановим справедливость и скажем о том, что незаслуженно осталось позабытым. Ну, а может быть, и заслуженно, на ваш взгляд?
Французское кино в Канне – это отдельный сюжет. Даже существует подразделение отборочной комиссии, которое занимается только отбором французских фильмов, потому что это очень сложный дипломатический процесс, связанный с личными взаимоотношениями, с взаимоотношениями поколения во французской кинорежиссуре и так далее, и так далее. Каждый раз, когда иностранцы приезжают в Канн, они удивляются, почему так много в конкурсе французских фильмов, и почему именно эти фильмы попали, а не другие, потому что зачастую это, с точки зрения иностранцев, не лучшие фильмы. Но у французов совершенно свой подход к этому, и они могут выдвинуть встречные контраргументы. Редко бывает, что мнения совпадают, и редко бывает, что французские фильмы оказываются победителями Каннского фестиваля. Даже международное жюри, как правило, их не поддерживает. То есть бывают, конечно, исключения, но они достаточно редкие. Что было в этом году? Фильм Алена Ковалье «Патер», безусловно, фильм выдающегося режиссера, режиссера, который вошел в историю французского и мирового кино, который начинал вместе с «Новой волной», но в значительной степени был ей оппозиционен. И у него есть очень много поклонников, которым принадлежит и президент Каннского фестиваля Жиль Жакоб. Говорят, что Ален Ковалье – это вообще его любимый режиссер. Поэтому, вероятно, ему место в конкурсной программе было гарантировано изначально. Но реакция иностранных, не только российских, но и иностранных журналистов и зрителей была совсем другой. Они увидели в этом фильме произведение абсолютно французское, созданное именно на материале французской политики и все дискуссии, которые ведутся в этом фильме между самим режиссером Кавалье и актером Винсаном Линдоном, они касаются именно Франции, французской гастрономии, французской политики, французских вкусов, вот всего такого очень специфического, которое иностранцы воспринимают отстраненно и, в общем-то, без большого интереса. Именно поэтому мне показалось, что этот фильм в конкурсе выглядел чужеродным, независимо от того, что это хороший фильм. Были и другие картины, которые тоже выглядели немножко чужеродно. Конечно, очень много говорилось о фильме «Завоевание», все-таки потому, что это фильм более громкий, в том смысле, что он рассказывает про Николя Саркози, и там есть образ самого Саркози. Но в сущности, если разобраться, то все те ситуации, страсти и сюжеты, которые обыгрываются в этой картине, они тоже на самом деле интересны главным образом французам. Посмотрев эту картину, иностранцы ушли, и тут же они, по-моему, забыли. А вот что касается фильма «Майвен Полис», это другой случай, потому что фильм мог, в общем-то, встроиться в некий сюжет конкурса Каннского фестиваля, потому что там речь шла не просто о работе полиции, но о работе отдела полиции, который занимается преступлениями, связанными с сексуальной эксплуатацией детей или с педофилией, а это стало одной из главных тем фестиваля. Тем не менее, все равно фильм во многом типично французский, и сама Мэйвен – это фигура тоже порождения французского истеблишмента, она из артистической семьи, все ее родственники – актеры или режиссеры. Сама она подруга Люка Бессона, она вдохновила его в свое время на образ Матильды в фильме «Леон» и чуть не сыграла эту роль, но потом она уже выросла из нее, пока Бессон собрался ставить эту картину, и сыграла ее, как известно, Натали Портман. В любом случае, Мэйвен, у нее есть еще ребенок от Бессона, о чем она долго сентиментально говорила со сцены, получая приз. Она, конечно, своя в этом круге французской культуры, французского кинематографа, и ее выбрали и выдвинули как конкурсного режиссера, я думаю, в значительной степени именно по этой причине. Как у нас говорят, немножко по блату, потому что качество этого фильма не столь высокое, чтобы им уж так восхищаться. Например, французские критики выставили ему, по-моему, 4 золотые пальмовые ветви в своем рейтинге, что явный перебор. Хотя эта картина не безинтересна, и то, что ей дали приз жюри, в конечном счете не так страшно. Может быть, действительно жюри эта картина понравилась, и они хотели как-то поощрить молодого и перспективного режиссера.
Андрей, и еще один французский фильм. Это новая картина плодовитого Кристофа Анаре, показанная на закрытии фестиваля. Вам, как биографу Катрин Денёв, наверное, она была особенно интересна.
Да, безусловно, мне была интересна эта картина именно своими ностальгическими интонациями и попыткой осовременить сюжет «Шербурских зонтиков», перенести его в сегодняшние дни и рассказать о том, как сегодня происходят и решаются подобные конфликты в провинциальном французском городе, где живет наивная легкомысленная девушка, влюбляется, и как дальше развивается этот сюжет на протяжении десятилетий, потому что он действительно завязывается в 60-е годы, а завершается уже в наши дни. Ну, конечно, на смену героини Катрин Денёв приходит другая героиня, более современная, более острая, которая сталкивается с проблемами уже конца 20 века и начала 21-го. Она влюбляется в гомосексуалиста, который болен, к тому же, СПИДом. То есть это уже как бы ситуация немножко другой эпохи, чем та, в которой разворачивалось действие «Шербурских зонтиков». Тем не менее, вот эта вот попытка провести ниточку связи между этими эпохами и попытаться создать музыкальное произведение, своего рода мюзикл, сегодняшний, но с историческими реминисценциями из фильма того же Жака Деми и из других картин того периода, мне показалось интересной, хотя и несовершенной, потому что Кристоф Анаре, на мой взгляд, не обладает талантом Жака Деми, хотя и хорошо чувствует какие-то современные тенденции.
Спасибо, Андрей. Это были впечатления Андрея Плахова о фильмах Каннского кинофестиваля. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». Многие кинокритики на Каннском кинофестивале смотрят главную программу и некоторые фильмы второго конкурса «Особый взгляд», а остальное время проводят на пляже или на приемах и прочих мероприятиях. Но не таков редактор журнала GQ Вадим Рудковский. Он старается посмотреть все, представляющее интерес, и правильно делает. Во второстепенных программах, особенно в двухнедельнике режиссеров, часто бывают замечательные картины, вполне достойные больших наград. Вадим сейчас в нашей студии, мы будем расспрашивать его о каннских впечатлениях вместе с кинокритиком Борисом Нелепо. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, Дмитрий.
Вадим, здравствуйте. Сколько фильмов вы посмотрели сейчас на Каннском фестивале? Я знаю, вы ведете подсчет.
Да, добрый день, Дмитрий. Я посмотрел 56 фильмов за 10 дней.
Немало. Какой фильм за пределами конкурсной программы произвел на вас наибольшее впечатление?
Мой самый любимый фильм всего Каннского фестиваля был показан в двухнедельнике режиссеров. Это вторая картина бельгийца Густа Ван дер Берге «Синяя птица». Я хочу всячески пропагандировать это новое имя. Ван дер Берге совсем юн, он 85-го года рождения, и он второй год приезжает в Канн в одну и ту же программу, в двухнедельник режиссеров. Год назад он был с дебютом «Малыш Иисус из Фландрии», где история трех волхвов была разыграна артистами-даунами. А в этом году он показал свою версию «Синей птицы» Метерлинка, которую разыгрывают африканские дети. Это совершенно уникальное кино с реально особым взглядом, хотя программа, в которой был Ван дер Берге, называется иначе. Его очень сложно описать, хотя оно очень дешево по затратам и очень просто выглядит. Наивное, кустарное, одновременно очень тонкое, мудрое. Надеюсь, что тем или иным путем Ван дер Берге попадет в Россию на фестиваль или в прокат. Дай бог.
Я знаю, Вадим, что у вас есть единомышленник в Москве. Это кинокритик Мария Кувшинова, которая тоже высоко оценила оба фильма Ван дер Берге в сайте Open Space.
И написала, Борис... что это главное открытие двухнедельника режиссеров после ухода бывшего его художественного руководителя Оливье Перра.
Ван дер Берге это открытие нового руководителя Буае. То, что этот фильм нравится мне и Кувшиновой, повод проверить, насколько влиятельны кинокритики, сможем ли мы в ближайшее время, приложив усилия, показать эти фильмы здесь.
Насколько связан этот фильм, собственно, с произведением Метерлинка?
В титрах написано, что он вдохновлен пьесой, но на самом деле это, ну, конечно, не буквальная экранизация, но даже если не увидеть титры и не знать название фильма, то можно понять, о чем идет речь.
Из описания Марии Кувшиновой могу процитировать. Она пишет, что это вольная фантазия на тему Метерлинка. Отец детей тот делает из срубленных деревьев гробы, а король времени приезжает за нерожденными детьми на мопеде, вызывая их к жизни при помощи мегафона. Скажи, пожалуйста, Вадим, у тебя были и другие открытия в этой программе двухнедельных режиссеров.
Если ты имеешь в виду фильм «Закрытие», который мне очень понравился, это фильм «Гиганты» Були Ланерса, тоже бельгийского режиссера, но это уже третья его картина, и он три года назад показывал в двухнедельнике очень успешный фильм «Эльдорадо». «Гиганты» Були Ланерса – анархическое детское кино, возможно, только когда твои герои 14-15-летние подростки, можно снять настолько раскованный, свободный, отвязный фильм, не скованный никакими условностями, никакими правилами приличия, и снять его в таком очень вольном жанре, где реалистичная криминальная история превращается почти в сказку. А самый большой сюрприз этого фильма то, что на финальных титрах там вдруг неожиданно начинает звучать русская бардовская песня. «За окном моим беда, завывают провода, кап-кап», которую поет русский бард Галина Хомчик. Это... совершенно сюрреалистический момент, и его могут оценить те, кто не ленится досматривать фильмы до конца.
Мы обсудили твоих фаворитов в двухнедельнике режиссеров, но я так понимаю, что у тебя множество интересных впечатлений осталось и от основного конкурса, в том числе в том, что касается тех фильмов, по которым не существует критического консенсуса, как, например, фильм «Патер» нашего любимого с Дмитрием режиссера Алена Ковалье.
Я хочу сказать, что критического консенсуса не существует ни по поводу одного фильма, может быть, только «Гавр» Аки Каурисмяки был принят более-менее единодушно и восторженно, тем не менее он остался без наград официального жюри. Но можно пару слов про Ковалье сказать? Это же уникальная персона. В 60-е годы Ковалье был мастером эстетских жанровых фильмов. В 80-е он стал агрессивно-авторским режиссером. Смотрите фильмы «Тереза» или «Освободи меня». В последние десятилетия он занимается почти видеографоманией, такими дневниками. И «Патер» — это видеопьеса, разыгранная почти на двоих Ковалье и актером Винсаном Линдоном. В течение всего фильма они рассуждают о будущем фильме, где Ковалье будет играть президента Республики Франция, а Винсан Линдон его премьера. Это обсуждение они проводят за поеданием деликатесов, и весь фильм оказывается в конечном счете такой абсолютно упоительной одой удовольствием. Снимать кино, есть, жить. На самом деле все очень просто. Мне не нравится, когда говорят, что «Патер» доступен только французам. Там, безусловно, много шуток, касающихся социально-политических реалий Франции, которые, наверное, нам не очень понятны, но это все второй план, это фон, и это все совершенно не обязательно знать для того, чтобы получить удовольствие от этого фильма.
Вадим, а как вы объясняете, что практически все российские критики проигнорировали фильм «Патер» в своих каннских обзорах? Есть какое-то объяснение?
Нет. Ленивые, нелюбопытные... Но я не хочу никого обидеть. Потом нельзя объять необъятно. Каннский конкурс — это 20 фильмов. Я думаю, что даже в формате ежедневной газеты невозможно осветить все. Естественно, что обозреватели концентрируются на хедлайнерах фестиваля, на фильмах с более звездными, более массово известными именами. Поэтому фильмы типа «Патрик», который не так скандальный, как фильм «Михаэлин», который тоже был в конкурсе и про который, возможно, написали больше. А «Патрик» — маленькое кино, и поэтому его обошли вниманием. Но это, мне кажется, это естественно.
Еще одна конкурсная картина «Аполлонида. Воспоминания о доме терпимости» Бертрана Бонелло. Я знаю, что критика разделилась. Помню, что еще в начале этого года журнал «Кайе дю Синема» назвал этот фильм среди самых ожидаемых картин этого года. И читая сводки с Каннского фестиваля, я обнаружил, что мнения кардинальным образом разошлись. Если все французы этот фильм превозносят, то российская и англоязычная критика к нему отнеслись скорее негативно. Расскажи, пожалуйста, о своих впечатлениях.
А режиссер этого фильма Бертран Бонелло делает все, чтобы зрителей раздражать. Это очень вычурное, очень манерное кино. В двух словах, не вдаваясь в детали, действие происходит в публичном доме на рубеже 19-20 веков. Мы попадаем в такое декадентское, порочное, эротическое марево и погружаемся в него на два часа. Конечно, возможно, при другом раскладе я сам был бы противником этого фильма, но мне удалось в это марево нырнуть, поддаться его болезненному обаянию, и в итоге этот фильм входит в мою пятерку любимых фильмов последнего Канна.
И еще одно имя. Наш любимый с Дмитрием режиссер Рубин Остлунд, швед, которого открыл Московский кинофестиваль. Напомню, что на Московском кинофестивале была показана его картина «Гитара монголоид», и в этом году в Канне он представил свой новый фильм «Плей. Игра».
Да, мы снова вернулись к параллельной секции двухнедельных режиссеров, где «Плей» стал одной из самых обсуждаемых картин. Она абсолютно безупречна по режиссуре. Это история банды, как сказать, не афроамериканских, а афрошведских подростков, которые терроризируют трех белокурых мальчиков из хороших семей. Причем эти афрошведы не прибегают к физическому насилию, используют только моральное давление. И Остлунд, с одной стороны, анализирует, с другой стороны, заворожен тем, как вот эти чистые шведские мальчики превращаются в жертв, не прилагающих никаких усилий к тому, чтобы избавиться от мучителей. И у меня от этого фильма двойственное ощущение. С одной стороны, как я уже сказал, он прекрасно срежиссирован, очень достоверно. Все это, как обычно, Остлунда снято на видео под документ, даже не под документ, а под такое домашнее видео, домашнее наблюдение. А с другой стороны, это очень схематично-тенденциозное кино, где заранее задана вот эта умозрительная структура. Хотя фильм основан на реальных случаях, тем не менее, этот фильм трудно полюбить именно из-за вот этого противоречия между достоверной картинкой и очень четко сконструированной схемой.
Вы упомянули так вскользь фильм «Михаэль», который как раз русские критики-то и отметили из-за важности, из-за яркости темы. И вообще говорят, что тема педофилии или насилия над детьми была очень значительной на этом фестивале.
Кураторы Каннской программы подходят к ее составлению как кураторы музейных программ. Они абсолютно осознанно подбирают фильмы с рифмами, с перекликающимися мотивами. И дети были в каждом конкурсном фильме в этом году. И тема детства, или шире невинности, ее метаморфоз, модификации была, ну, красной линией, красной темой всего фестиваля. Красной тряпкой, возможно, для кого-то. Фильм «Михаэль» — самый циничный фильм конкурса. Я не знаю, стоит ли благодарить режиссера за обращение вот к такой актуальной теме, потому что он подошел к ней с такой абсолютно ледяной бесстрастностью, и то, как он показывает отношения насильника, взрослого похитителя, десятилетнего мальчика. Михаэль — похититель, мальчик Вольфганг. Вольфганг живет в подвале за звуконепроницаемой дверью. Он показывает это не то чтобы с суждением, там нет никаких обычных банальных человеческих реакций. Есть бесстрастное документирование отношений. В какой-то момент холодок прибегает именно от того, что ты понимаешь, что смотришь на отношения обычной семьи. У них совместное ведение хозяйства. А то, что это насильник-педофил и жертва-ребенок, ну, подумаешь, бывают разные странные пары.
Я бы хотел тогда вспомнить еще фильм «Полис», который мы обсуждали с Андреем Плаховым. Французские критики, как правило, очень высоко оценивают эту картину, российские недовольны. Нет, а фильм что «Полис»... думаете вы?
Фильм «Полис» – очень сильная картина. Режиссер и актриса Май Вен, которая играет одну из ролей в этом фильме, видимо, немножко комплексует по поводу себя и своего признания. Ее героиня в фильме носит очки и старушечью прическу. И один из героев говорит: «Зачем ты это делаешь? Ты же такая красивая». Она говорит: «Ну, иначе меня они серьезно воспримут». Мне кажется, у Май Вен есть вот такой комплекс, совершенно неоправданный, потому что она действительно великолепный режиссер, который создает полифоничное, многофигурное кино. И первый уровень, да, это быт французского полицейского подразделения по расследованию преступлений, связанных с детьми, включая и сексуальное насилие над детьми, и все иные виды преступлений. Но, возможно, кто-то из наших слушателей видел предыдущий фильм «Мавен Балактрис», который показывали в Москве. В какие-то моменты в ее полицейском фильме возникает то же самое настроение карнавала, бала. Ей интересен человеческий социум в таком самом широком понимании. И ее полицейские в одном из эпизодов реально превращаются в карнавальных героев, когда для одной из операций они все переодеваются в сотрудников и посетителей супермаркета, и тут социальное кино превращается в нечто совершенно другое, не имеющее никакого отношения к газетным хроникам, к уголовному кодексу и ко всякого рода скучным вещам вот этого плана.
Любопытно, что оба фильма, и «Полис», и «Михаэль» упрекают в эксплуатации, собственно, тем, связанных с детьми. И даже вот французский портал «Индепенденция» разразился гневной отповедью, поставив этому фильму 0 баллов.
Ну, это полная ерунда. Ну, что значит эксплуатация тем? Ну, художник имеет право затрагивать абсолютно любые темы. Он будет эксплуатировать тему выращивания флоксов на садовом участке или тему сексуального насилия над детьми. Почему нет? Он каждый выбирает то, что ему интересно, и каждый эксплуатирует ту или иную тему. Не надо здесь бояться слова «эксплуатация», или если вы боитесь, надо его заменять на что-то другое. Но как можно упрекать художника в эксплуатации чего-то?
Давайте теперь вернемся в нашем кинообозрении к самому началу. Я в разговоре с Андреем Плаховым цитировал Валерия Кичина, который писал в блоге о том, что на фестивале образовались два лагеря – триеристов и малекистов, то есть поклонников Ларса фон Триера и Терренса Малика. Вадим, вы заметили вот такое размежевание и принадлежите ли сами к одному из этих лагерей? Может быть, вот так, гуманистов и мизантропов, наверное, если так уже объединить.
Я заметил только то, что слово «малекисты» похоже на слово «малескин», и как-то, в принципе, я против деления людей на лагеря, все всегда тоньше, и все фильмы, которые мы любим, говорят про то, что жизнь сложнее любых делений на черное и белое. Если вы хотите узнать, что я думаю про фильм Триера, ну, я к нему достаточно равнодушен. А меня не убеждает новый визуальный язык Триера, который он опробовал еще в «Антихристе», это язык глянцевых журналов, язык фотосъемок, то, что прекрасно выглядит в модной съемке журнала GQ, на страницах журнала GQ, мне кажется совершенно неуместным в фильме Триера. Это выглядит как искусственно, глупо. И в итоге у меня не было доверия ко всей остальной истории, которая мне показалась каким-то каталогом клише типичного скандинавского режиссера, испорченного Стринбергом. Хотя Кирстен Данст грандиозно, и то, что она получила премию за роль, прекрасно, я аплодировал вместе со всем залом.
Испорченного Стринбергом, Шпеером и Гитлером.
Ну, сам Триер не стесняется в этом признаваться.
Спасибо, я благодарю кинокритиков Вадима Рудковского и Бориса Нелепа. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ, сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.